Глава 24. Переезд через Тихий океан. Что случилось в виду Шанхая, понять нетрудно. Сигналы, поданные с танкадеры, замечены были йокогамским пакетботом. Капитан, увидев спущенный флаг, направился к Гуэлетти. Несколько минут спустя Филиас Фок сполна уплатил Джону Бонсби установленные 550 фунтов. Затем почтенный джентльмен, мистрис Ауда и Фикс взошли на пароход и поплыли в Йокогаму. По прибытии туда в назначенный час утром 14 ноября Филиас Фок отправился на Карнатик и там узнал к великой радости мистрис Ауды, а может быть и к своей собственной, хотя он того и не показал, что француз Паспарту действительно прибыл, наконец, в Йокогаму. Филиас Фок, который в тот же вечер должен был отправиться в Сан-Франциско, тотчас же принялся за розыски своего служителя. Он обращался, но безуспешно, к консулам английскому и французскому и, понапрасну проходив по улицам Йокогамы, потерял уже надежду отыскать Паспарту, как вдруг случай или, может быть, род предчувствия заставил его войти в балаган почтенного Батулькара. Конечно, он не узнал бы своего служителя в его эксцентрическом костюме, но тот в своем опрокинутом положении усмотрел своего господина в галерее. Он не мог воздержаться от быстрого движения, следствием коего было нарушение равновесия и все остальное. Вот что узнал Паспарту из уст самой мистрис Ауды, которая передала ему, как совершился этот переезд от Гонконга в Йокогаму в обществе Фикса на Танкадере. При имени Фикса Паспарту не моргнул бровью. Он полагал, что не наступило еще время сообщить его господину то, что произошло между ним и полицейским инспектором. Поэтому в рассказе, который Паспарту сделал о своих похождениях, он обвинял исключительно себя и извинялся только тем, что опьянел от опиума в гонконгской таверне. Мистер Фок выслушал равнодушно и ничего не отвечал на этот рассказ. Потом открыл своему служителю кредит, достаточный для того, чтобы он мог себе достать на пароходе приличное платье. И действительно, не прошло и часа, как честный служитель снял с себя нос и крылья и ничем уже не был похож на поклонника божества Тингу. Пакетбот, совершавший переезд от Йокогамы до Сан-Франциско, принадлежал компании Pacific Mail Steam и носил название генерала Гранта. То был большой колесный пароход вместимостью в 2500 тонн, отлично устроенный и весьма быстрый на ходу. Генерал Грант снабжен был тремя мачтами и множеством парусов, значительно содействовавших быстроте его хода. Проходя по 12 миль в час, пакетбот должен был употребить не более 21 дня для переезда через Тихий океан. Итак, Филиас Фок мог свободно рассчитывать, что по прибытии в Сан-Франциско 2 декабря он будет 10-го в Нью-Йорке и 20-го в Лондоне, то есть несколькими часами ранее рокового 21 декабря. Пассажиров на пароходе было множество. Англичане, американцы, целая колония кульев, направлявшихся в Америку, и несколько офицеров индийской армии, пользующихся отпуском для совершения кругосветного путешествия. Во время этого переезда не случилось никакого особенного происшествия. Качка на пароходе была незначительна. Тихий океан оправдывал свое название. Мистер Фок был так же спокоен и так же мало сообщителен, как и всегда. Его молодая спутница чувствовала, что привязывается к нему все сильнее и сильнее. Эта молчаливая натура, столь великодушная и благородная, производила на нее такое впечатление, которое было для нее совершенной новостью, и она почти бессознательно предавалась чувству, влияние которого, по-видимому, немало не ощущал загадочный мистер Фок. Помимо этого, мистрис Ауда сильно интересовалась планами джентльмена. Она тревожилась препятствиями, которые могли помешать успеху путешествия. Часто она разговаривала с Паспарту, который отчасти догадывался, что происходит в сердце мистрис Ауды. Честный малый от души привязался к своему господину и верил в него безусловно. Он был неистощим в похвалах честности, великодушию, безмолвному самоотверженью Филиаса Фогга. Потом он успокаивал мистрис Ауду относительно исхода их путешествия, повторяя, что самое трудное уже пройдено, что они миновали уже фантастические области Китая и Японии, что они возвращаются в цивилизованные страны и, наконец, что поезда от Сан-Франциско в Нью-Йорк и трансатлантического парохода из Нью-Йорка в Лондон будет достаточно для окончания этого невозможного при обыкновенных условиях кругосветного путешествия. Девять дней спустя по отплытии из Йокогамы Филиас Фок как раз находился на половине пути. 23 ноября генерал Грант проходил 180-й меридиан, тот самый, под которым в восточном полушарии находятся антиподы Лондона. Правда, из 80 дней, предоставленных в его распоряжение, мистер Фок израсходовал уже 52, и на остальной путь ему оставалось только 28. Но надо заметить, что если этот джентльмен находился только на половине пути по разности долгот, то в действительности он совершил уже 2/3 всего пути. И в самом деле, какие изгибы ему приходилось делать от Лондона до Адена, от Адена до Бомбея, от Калькутты до Сингапура, от Сингапура до Йокогамы. Если бы следовать прямо по 50-й лондонской параллели, то расстояние было бы всего в 12 тысяч миль, между тем как Филиас Фок принужден был вследствие изгибов пути проехать их 26 тысяч, из коих по это число 23 ноября он сделал около 17 500. Но теперь путь лежал по прямой, и Фикс уже не мог ему воздвигать препятствий. Оказалось, что в этот день, 23 ноября, Паспарту испытал великую радость. Читатели припомнят, что этот упрямец хотел непременно, чтобы семейные часы его показывали лондонское время и считал неверными часы всех стран, где проезжал. Он ни разу не передвигал их, а в этот день они оказались совершенно верны с хронометром парохода. Паспарту торжествовал, и это совершенно понятно. Ему захотелось знать, что бы сказал Фикс, если б он был налицо. «Этот бездельник нарассказал мне кучу историй про меридианы, про солнце и луну», — говорил сам себе Паспарту. «Ну уж, народец! Если бы их слушать, то можно бы перепортить все часы. Я был убежден, что рано или поздно, а солнце пойдет по моим часам». Но если Фикс и мог объяснить, почему часы паспорту в эту минуту показывали верно, то паспорту все-таки не понял бы или не допустил бы возможности, чтобы они когда-нибудь могли быть неверны. Во всяком случае, если бы по какому-нибудь сверхъестественному чуду полицейский инспектор в эту минуту неожиданно появился на пароходе, то паспорту, имевший полное основание питать к нему злобу, несомненно, повел бы с ним речь совершенно о другом предмете. Где же был Фикс в эту минуту? Фикс как раз находился на пароходе «Генерал Грант». По прибытии в Йокогаму полицейский агент, расставшись с мистером Фогом, которого надеялся встретить в течение дня, тотчас же отправился к английскому консулу. Там он нашел, наконец, приказ, который, следуя за ним от Бомбея, был отправлен из Гонконга с тем самым Карнатиком, на котором, как полагали, он находился. Можно себе представить досаду сыщика. Приказ был уже бесполезен. Фок выехал из пределов английских владений, и чтобы задержать его, теперь необходимо было добыть акт о выдаче. «Так и быть», — сказал Фикс, несколько успокоившись. «Приказ не годится теперь, но он мне пригодится в Англии. Негодяй этот, судя по всему, намеревается возвратиться на родину в уверенности, что он провел полицию. Хорошо, я последую за ним туда. Что касается денег, дай бог, чтобы их осталось сколько-нибудь. Но на путешествия, на премии, на процессы, на слонов и на все прочие расходы мой молодец уже истратил более 5000 фунтов. Как бы то ни было, банк богат». Приняв решение, Фикс тотчас же занял место на генерале Гранте. Он находился там, когда мистер Фок и мистер Саудов зашли на борт. К великому своему удивлению, он узнал паспорту, несмотря на его средневековый костюм, но счел благоразумным удалиться в свою каюту, чтобы избежать объяснений, которые могли все скомпрометировать. Благодаря множеству пассажиров он надеялся не встретиться со своим врагом, как вдруг именно в этот день он столкнулся с ним лицом к лицу на носу парохода. Паспорту схватил за горло Фикса без всяких объяснений и, к великому удовольствию некоторых американцев, которые тотчас же подержали пари за него. Он осыпал несчастного инспектора целым градом ударов, доказавших превосходство французского бокса пред английским. По окончании этой операции паспорту успокоился и как бы почувствовал облегчение. Фикс поднялся в довольно жалком состоянии и, посмотрев на своего противника, холодно спросил его: «Вы кончили?» «Да, кончил пока. Пойдемте же переговорить со мною».
«Да чтоб я...»
«В интересах вашего господина». Паспорту, как будто подчиняясь этому хладнокровию, последовал за полицейским инспектором, и оба сели на шканцах парохода. «Вы меня отколотили», — сказал Фикс. «Так и быть. Я этого ожидал. Теперь вы слушайте меня. До сих пор я был противником мистера Фога. Теперь я на его стороне».
«Наконец-то!» — воскликнул паспорту. «Значит, вы его считаете честным человеком?»
«Нисколько», — отвечал холодно Фикс. «Я его считаю мошенником. Тс, не шевелитесь и дайте мне кончить. До тех пор, пока мистер Фог был в английских владениях, я имел интерес его задерживать в ожидании приказа об аресте. Я все делал для этого.
Я направил на него бомбейских жрецов, я напоил вас в Гонконге, я разлучил вас с господином, я заставил его опоздать на йокогамский пароход».
Паспарту слушал, сжимая кулаки.
«Теперь», — продолжал Фикс, — «мистер Фок, по-видимому, возвращается в Англию. Положим так. Я последую за ним туда. Но на будущее время я с такой же ревностью буду устранять все препятствия на его пути, с какой до сих пор я старался их воздвигать ему. Вы видите, что роль моя изменилась. А изменилась она потому, что того требуют мои интересы. Прибавлю, что ваши интересы одинаковы с моими, ибо в Англии только вы узнаете, находитесь ли вы в услужении у преступника или у честного человека».
Паспарту очень внимательно выслушал Фикса и убедился, что Фикс говорит без всякой фальши.
«Ну что же, друзья мы теперь?» — спросил Фикс.
«Друзья? Нет», — отвечал Паспарту. «Союзники, пожалуй. Но с тем, что при первой измене с вашей стороны я вам сверну шею».
«Идет», — отвечал спокойно полицейский инспектор.
Одиннадцать дней спустя, 3 декабря, генерал Грант вступил в залив Золотых Ворот и прибыл в Сан-Франциско. Мистер Фок не выиграл и не проиграл еще ни одного дня.